Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Мой собеседник – протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами, отец Петр, продолжаем говорить на тему основы социальной концепции Русской православной церкви. И продолжаем опять же говорить по главе 9, которая так и называется «Преступление, наказание, исправление». В прошлый раз мы с вами как раз говорили о преступлении, а сейчас часть это о наказании.
Да, прошлая наша передача была посвящена как раз преступлению, его корням, и мы выяснили, что главным образом преступление коренится в нравственном состоянии человека, что все остальные составляющие, которые влияют на совершение преступления, ну, такие как социальные, экономические, среда воспитательная, моменты, они просто, ну, являются как бы катализаторами своего рода, которые либо замедляют, либо ускоряют развитие греховной испорченности в сердце человека. Но само преступление первоначально совершается в человеческом сердце и потом продолжается уже вовне в действии. И поэтому главной профилактикой преступности и преступления является формирование нравственного чувства в человеке. Это вот был как бы итог нашего разговора прошлой передачи. И сегодня мы переходим к другой части вот этой вот 9 главы, мы говорим о наказании и исправлении. Поскольку профилактика профилактикой, ну, когда преступление уже совершено, за ним следует наказание. И здесь, прежде чем начать разговор, собственно, по материалу основ социальной концепции, мне бы хотелось сказать о самом слове «наказание». Наказание сейчас в нашем сознании воспринимается в большей степени как месть за совершенное преступление, как некое возмездие. Человек в чем-то нарушил закон, и он должен восполнить, понести наказание, то есть искупить свою вину перед обществом, перед государством. Но изначально ведь слово «наказание», оно более ёмко по своему содержанию. Мы знаем сейчас вот о существовании слова «наказ». Наказ как, ну вот, наказ депутату, как то, что депутат должен сделать. Вот если мы вспомним песню «Степь да степь кругом», там он товарищу отдавал наказ. То есть он давал какой-то строгостью, какое-то завещание, которое товарищ должен...
Какое-то напутствие.
Напутствие, такое, да, что должно быть исполнено.
Да, вперед на жизнь, на какую-то, да, на определенный отрезок.
На определенный отрезок времени. И сейчас мы, особенно в просторечии, можем встретить о том, что накажи ему лучше, чтобы он это сделал.
Ну да, это разговорное такое.
Просторечное, то есть накажи, дай наставление, дай указания.
Дай наказ, то есть
дай наказ,
самое, да.
Вот, и наказ, указание, они как бы слова получается этнокоренные, то есть происхождение слова. То есть само по себе слово «наказание» получается более многозначным словом. То есть наказание есть не только возмездие человеку за совершенное преступление, но наказание есть и некое наставление к исправлению человека. И вот эта вот функция наказания, она тоже является важной функцией. То есть наказание, оно в самом слове это заложено, оно содержит в себе некую учительную информацию, так скажем.
Как исправительную.
Исправительную. Как для человека, совершившего преступление, когда он несет наказание, так и для другого человека, который смотрит на наказание, которое несет человек, и вразумляется сам. То есть я смотрю, как наказывают другого, и думаю, я так делать не буду, чтобы меня так же не наказали.
Да. Я в этой связи вот о чем подумала. Ведь раньше вот те места, где люди несли наказание, они назывались каторга, допустим, тюрьма. А сейчас носят название исправительная колония.
Да.
То есть вот именно в русле вот этого разговора нашего сегодняшнего о наказании, значит, они исправляться должны люди. Вот им дается наказ, наказание, и они вот в этих колониях они должны исправляться.
Да, то есть вот исправительная часть, назидательная часть наказания, она тоже важная. Но вот это необходимо было сказать перед нашей беседой по основам социальной концепции, потому что эти моменты, мы встретимся сейчас в тексте «Основа социальной концепции», что вот церковь как раз подчеркивает вот это значение наказания, вот это значение, потому что да. Многозначность...
И цель-то вот эта
цель наказания,
чтобы
да.
Чтобы человек понял, чтобы он да, не да. просто это воспринял как месть общества или там карательных органов, правоохранительных органов, а именно как возможность исправиться, понять что-то для себя, какие-то выводы сделать в этот момент.
И в этой связи уже тоже немножко еще предварю. Вот когда мы говорим о наказании Божьем, то наказание должно восприниматься в этом смысле.
В этом русле должно. Да,
назидание и направлено к исправлению. То есть Господь
к пониманию каких-то выводов для себя вот сделать.
Для себя, да. То есть это не то, что Бог мстит, а то, что Бог имеет попечение о спасении человека и попускает впадать в те или иные искушения, человеку понести ту или иную тягость жизни ради того, чтобы человек не погиб окончательно, а для того, чтобы он остановился и одумался. И когда мы говорим о казнях Божьих, наказаниях Божьих, слово «казнь», она однокоренная с наказанием, и казнь первоначально – это любое наказание, так скажем, не обязательно смертная.
Не обязательно смертная.
Смертная казнь.
Вот и говорят, что смертная казнь.
Да,
значит,
сама по себе
еще и несмертная казнь.
Да. Потому что сама приставка «смертная казнь» к присоединению еще одного слова свидетельствует о характере этого рода наказания. То есть и вот этот вот момент назидательного и исправительного в наказании, он должен быть нами учтен. Мы в прошлой нашей беседе говорили о преступлении, и совершенное, осужденное по закону преступление предполагает как раз справедливое наказание. Справедливое. И смысл наказания состоит в исправлении человека, о чем вот мы начали говорить. Человека, который закон нарушил. И второй момент – это ограждение общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности.
Но в первую очередь это все-таки исправление человека.
В первую очередь исправление человека. И церковь, не становясь судьей человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего очищения согрешившего. То есть вот этот вот момент, как средство внутреннего очищения согрешившего, он важный момент в церковном понимании наказания. И мы видим, что те или иные наказания устанавливаются. Вот Ветхий Завет, Священное Писание, мы апеллируем всегда к Священному Писанию в тех или иных случаях нашей жизни. Священное Писание – это книга, которая повествует, вот если коротко говорить, об отношении Бога и человека. То есть главная задача Священного Писания – это рассказать, как должны строиться отношения человека и Бога. И Господь, давая указания и давая какие-то наставления в отношении устроения жизни в человеческом обществе, не устанавливая, в частности, наказание преступникам, говорит Израилю: «Истреби зло из среды себя». То есть зло должно быть истреблено. Это Второзаконие, 21 глава, 21 стих. И покарание преступившего закон служит к научению людям. Так, полагая наказание за лжепророчество, Бог говорит к Моисею: «Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». То есть то, о чем мы говорили, что назидается не только тот, кто совершил преступление, но и мы, смотря на то,
смотрящий как... вот на этого преступника и на наказание.
И думающий, что мы так не будем поступать, а то с нами так же будет. В притчах Соломоновых мы читаем: «Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление». То есть это притчи, 19 глава, 25 стих. То есть наказание дается, опять же повторяясь, не только тому, кто наказуется, но и окружающим. Иногда вразумление достигает наказываемого, иногда не достигает. Это мера испорченности внутреннего помрачения сознания человека. Она разная бывает, но вот назидательная роль для других, она всегда бывает. И ветхозаветная традиция знает несколько видов наказания. Ветхозаветная традиция знает и смертную казнь, и изгнание, наказание, и ограничение свободы, и телесное наказание, а также денежную пеню или предписание принести жертву на религиозные цели.
Угу.
Собственно говоря, основные виды этих наказаний, они известны и в современном обществе. То есть заключение, изгнание, ссылка. Исправительные работы и штраф сохраняются в качестве наказания в современном мире. Где-то существует смертная казнь, где-то она отменена. И все эти виды судебной кары не только имеют смысл с точки зрения ограждения общества от злой воли преступника, но и призваны служить к исправлению преступника. И для церкви-то важным является вот этот вот именно момент исправления преступника. Ну, например, лишение свободы человека и ограничение свободы человека дает этому человеку посмотреть на себя более внимательно. Он оказывается вне общества, и, оказавшись вне общества устраненным, он имеет возможность пересмотреть, переоценить свою собственную жизнь, увидеть, что он потерял, посмотреть, как он дошел до этого состояния. И эта внутренняя работа, совершающаяся в человеке, она происходит, и человек, если качество этой работы достаточно, то он возвращается на свободу, возвращается к обществу человеком уже очищенным.
Обновленным, да.
Труд способствует воспитанию личности в созидательном духе и позволяет приобрести полезные навыки. Иногда преступник бывает с детства подпал под влияние преступных каких-то мнений и воспитывался в преступной среде. Не получив ни образования, не получив ни трудовых навыков, он просто-напросто не умеет ничего делать, как совершать преступление и жить за счет преступления. Иногда воспитание его, привитие ему трудовых навыков и привитие представления о красоте труда позволяет человеку социализироваться, войти в общество. Мы сейчас видим, как вот в тюрьмах дают образование людям. Люди получают...
Ну, не только среднее, но и высшее образование.
И высшее образование, да. И человек, может быть, не имевший в жизни на свободе каких-то возможностей, он получает их там, и он возвращается в общество уже как полноценный член общества, который имеет возможность социализироваться, войти в жизнь общества и начать работать. И примеры тех преступников, которые получили исправление, ну, они есть. Может быть, и рецидивов сейчас в современной жизни общества очень много, об этом говорят. Но все-таки есть не только рецидивисты, но и те люди, которые сошли с преступного пути благодаря наказанию и как-то вошли в жизнь общества. Сам по себе труд, он является важным делом. Мы с вами говорили, у нас была беседа о труде, и труд... Ведь был дан человеку в раю, и труд – это способность человека творить, созидать что-то. И вот эта вот составляющая, творческая составляющая труда, поскольку она коренится, как раз вот есть некая частица образа Божия в человеке, и от образа Божия в человеке происходит, она способна, труд способен преображать человеческую личность. Когда человек приучается трудиться, он видит плоды и результаты своего труда, да, когда труд начинает приносить радость человеку, и сама по себе созидательная деятельность начинает приносить радость человеку, то и человек сам изменяется, и поэтому воспитание трудом, перевоспитание трудом, оно важно. В процессе исправительного труда греховная стихия в недрах души должна уступить место созиданию, порядку, душевному миру, говорится в основах социальной концепции. Это верно. Вместе с тем важно, чтобы лица, находящиеся в местах лишения свободы, не испытывали бесчеловечного обращения, и чтобы условия их содержания были такими, при которых их жизнь и здоровье не подвергались бы опасности, а на их нравственное состояние не влиял бы пагубный пример других узников. Это тоже очень важный момент, поскольку бесчеловечное отношение одного человека к другому человеку есть грех. И грех тогда, когда он преподносится как норма жизни, ну, в той же самой колонии, в местах лишения свободы, он, грех, как заразная болезнь, заражает все кругом. И человек, столкнувшийся с бесчеловечным отношением к себе, может начать также вот бесчеловечно относиться и к другим людям. Нужно очень сильное нравственное чувство, чтобы противостоять этому состоянию. бесчеловечные отношения, порочная жизнь в тех или иных сообществах, они способны развращать человека и приводить его в худшее духовное состояние. Поэтому нравственная атмосфера тюрем, мест лишения свободы, исправительных учреждений, она должна быть достаточно высокой. И государство должно иметь об этом заботу. И вот основы социальной концепции...
Помогать им общество и церковь.
Да, что государство призвано заботиться о заключенных, и в этой заботе государству должны помогать общество и церковь. Угу. Это действительно так, поскольку государство одно само по себе, без помощи общества, без помощи церкви, сделать полноценно эту работу оно не может. И тут следует вспомнить нашу историю, историю христианской церкви. В христианстве доброе отношение к кузникам ради их исправления имеет глубокую основу. Господь Иисус Христос сравнивает благотворение заключенным со служением себе. «В темнице был, и вы пришли ко мне», — говорит он в Евангелии от Матфея, 25 глава, 36 стих. И история сохранила множество примеров помощи святых угодников Божиим людям, находящимся в заключении. И русская православная традиция искони предполагает милость к падшим. В этом отношении, значит, множество примеров, и мы можем говорить, и высокопоставленные особы, и иерархи церкви на большие праздники посещали тюрьмы, там были раздачи хлеба, значит, милостыни, забота о тех, кто находится в заключении. Это считалось какой-то нормой жизни, необходимым облегчить страдания человека, находящегося в заключении.
Вот в связи с этим вспоминается, опять же, Достоевский с его «Записками из мертвого дома».
Да.
Там были действительно светлые вот эти дни. Он вспоминает о них, когда на праздники, там, на Пасху или на Рождество им давали возможность встретиться вот с людьми, которые к ним приходили, приносили какие-то подарки, там, значит, поздравляли с праздником. То есть вот это он описывает как светлые страницы вот этого своего заключения в мертвом доме, то есть вот в тюрьме в этой.
Да, здесь вот его свидетельство как человека,
испытавшего
на себе заключение, понесшего эти тяготы и ставшего великим русским писателем, его свидетельство ценно. И вот эти моменты его жизни, встречи с добрыми людьми, являвшими христианское отношение к ближнему, ну, наверное, это имело свое значение для его формирования как христианского писателя.
И как христианина. И он еще пишет, что влияние было вот эти посещения, вот эти вот общения с людьми, которые проявляли милость к падшим, как они сказывались на всех его, вот как он называл, товарищах, которые рядом с ним находились. А там были матерые преступники. Он-то как политический, так сказать, преступник сидел. А там были просто рецидивисты, убийцы, там насильники и прочее. То есть как менялись они, он пишет даже о том, как вот эти люди, миряне, там, христиане, которые приходили, священники, как они воздействовали на преступников благотворно.
Да, и здесь в этом вот есть великая правда, это имеет вот богословское обоснование, богословские корни, поскольку само по себе явление человек имеет любовь к другому человеку, и эта любовь деятельна, и вот эта любовь, она не может остаться бесплодной. Мы говорим о том, что Бог есть любовь, и отношения между лицами Святой Троицы есть любовь, и отношения между Богом и человеком, есть призван человек к тому, чтобы жить в любви Божией. Mm-hmm. Человек нуждается в любви. И потребность в любви со стороны другого человека, она важной является. И человек входит иногда в преступное состояние и совершает преступление по недостатку любви, потому что он не увидел любви в своей жизни, любви от родителей, любви от окружающих людей, потому что люди были злы, заняты собой, эгоистично на себя направлены, жестоки, да, и вот обнаружение злобы мира, которой вот человек соприкасался все время, порождает неспособность любить, ожесточает и сжигает душу человека. И соприкосновение с проявлением христианской любви, оно наоборот действует благотворно, возрождает человеческую душу, позволяет человеку увидеть мир по-другому, о том, что не только зло и несправедливость есть в этом мире. Но есть и любовь, и сравнить эти отношения, насколько безобразно одно и насколько красиво другое. И выстроить свою жизнь, сообразуясь уже как-то попытаться изменить свою жизнь так, чтобы она вошла в эту плоскость. Само свидетельство любви. Иногда даже человек в силу обстоятельств и какого-то греховного поражения своего глубокого бывает не способен, может быть, до конца перестроить свою жизнь, изменить. Но тогда, когда он оказывается перед лицом последнего выбора, все-таки если была любовь в жизни человека и было постоянство в любви, и был какой-то образ, который являл христианскую любовь по отношению к этому человеку, человек был этим свидетелем, то в отношении последнего выбора человека вот это вот имеет значение. Когда человек все-таки, вспоминая самое доброе, вспоминает и эти светлые минуты. У него есть с чем сравнивать.
Вот эти лучики такие.
Лучики, вот, да. И это позволяет человеку жить, и живое в душе остается. Это имеет значение для спасения человека. Это очень важная вещь. Поэтому проявление христианского милосердия по отношению к тем, кто находится в узах заключения, есть вещь тоже чрезвычайно важная. И к этому призваны члены церкви, и общество к этому призвано. И, исполняя свое служение в местах лишения свободы, церковь должна устраивать там храмы и молитвенные комнаты, совершать таинства и богослужения, проводить пастырские беседы с заключенными, распространять духовную литературу. Об этом вот говорится в основах социальной концепции. Действительно, христианское просвещение в местах лишения свободы очень важно. Человек, попадая в места лишения свободы, оказавшись изолированным от общества, нередко задумывается о своей жизни, о чем мы говорили сегодня. И те вопросы, важные вопросы жизни, смысловые вопросы жизни, на которые он как-то не отвечал, пока жил в миру, отодвигал их на второй план, здесь перед человеком дают какой-то такой неотступностью.
Во всей полноте.
И требуют ответа. И, конечно, он должен искать ответ на эти вопросы, и церковь должна здесь прийти на помощь к человеку. И тогда, когда перед человеком встают смысловые вопросы, это важно богослужение, важна пастырская беседа, важно чтение духовной литературы. Но особенно важен, что отмечают основы социальной концепции, личный контакт с лишенными свободы, включая посещение мест их непосредственного нахождения. То есть личная пастырская беседа, воздействие, наставление имеют огромное значение, конечно. Заслуживает всяческого поощрения переписка с осужденными, сборы, передача одежды, лекарственных препаратов и других необходимых вещей. И я знаю, что во многих приходах такая работа, подобного рода работа, она ведется.
Но у нас ведь очень много приходов, которые в колониях. Практически, по-моему, сейчас даже трудно сказать, где в колонии
почти
нет
везде
церкви
есть.
Или хотя бы часовни.
Молитвенные комнаты,
тем более. И я думаю, что сейчас и при желании человек, если вот он приходит уже, так сказать, к Богу, делает какие-то шаги к Богу, то все в руках, так сказать, его, вернее, воли Божией находится.
Да. Ну и, кроме того, миряне многие, находящиеся здесь, вот на свободе, переписываются с теми, кто находится в заключении, и материально помогают, и утешительным словом помогают людям.
Мне кажется, это такая великая помощь вот этим людям, заключенным.
И вот такая деятельность, она должна быть направлена не только на облегчение тяжелой участи заключенных, но и на помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. И боль этих заключенных людей является болью всей Матери Церкви, которая радуется радостью небесной об одном грешнике кающемся. Это евангельские слова. И возрождение душепопечения о заключенных становится важнейшим направлением пастырского и миссионерского делания, нуждающимся в поддержке и в развитии. Мне приходилось видеть людей, которые в местах заключения свободы пришли к вере в Бога. И вернувшись, они вернулись к жизни в обществе, уже устранившись от преступления. И вера и бывает твердой и серьезной. То есть это люди, которые встали не на путь рецидива, а на путь исправления.
И спасения своего.
Да, на путь своего спасения, на путь исправления жизни. Сделались в том числе и полноценными гражданами такого общества, которое участвует в жизни во всей полноте. Но вот церковь, конечно, Если говорить о наказании, церковь не определяет меры наказания за то или иное преступление. Это все-таки не дело церкви, этим занимается государство. Но непосредственная работа с заключенными, пастырское попечение о них – это дело церкви. И непосредственно деятельность священника в этом отношении. И, конечно, организация мирян для того, чтобы они как-то участвовали в этом деле. Но вот мы сейчас все говорили о тех наказаниях, которые предполагают там лишение свободы. Но есть такая исключительная мера наказания, как смертная казнь.
Ну, пока у нас мораторий, но тем не менее она была у нас.
Она была, и она, собственно, не отменена, просто введен мораторий, ограничение на нее. И в обществе противоречивое отношение к ней. И в ряде государств эта мера наказания существует, и отношение к церкви, к этой мере наказания, оно тоже важно. Поэтому вот мы сейчас, наверное, немножко остановимся и на этом вопросе. Смертная казнь – это особая мера наказания. Она признавалась в Ветхом Завете, и указаний на необходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в предании и историческом наследии Православной Церкви. То есть смертная казнь существует в христианских государствах, существовала, и как бы каких-то таких оснований о том, что она должна быть совершенно отменена, с одной стороны, нет. Но с другой стороны, Церковь часто принимала на себя долг печатать перед светской властью об осужденных на казнь, прося для этих осужденных на казнь милости и смягчения наказания. Более того, христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное отношение к смертной казни. И если мы коснемся истории России, то со времен Елисаветы Петровны, с середины 18 столетия, в России фактически была отменена смертная казнь, и с середины XVIII века до революции 1905 года смертная казнь применялась исключительно редко. Революция 1905-1907 годов привела к ужесточению мер наказания, и смертные казни участились, и их было достаточно, в разы больше, чем в предшествующий период, и это, в частности, производило в обществе и несколько негативное впечатление в силу того, что общество, мы вот прожили 20 век, он нами знаем теперь, и кровавых
очень много было.
Событий было, и мы не имеем того восприятия, которое имел человек начала 20-го, человек 19 века в отношении смертной казни, надо сказать. Для нас сейчас странно резкое восприятие, казни декабристов, например. Вообще, надо сказать, что вот со времен Елизаветы Петровны смертные казни, которые совершались в Российской империи, почти все учтены в учебнике истории. Это были крупные политические процессы, казнь Пугачева, потом, декабристы, потом цареубийцы. Это всегда что-то экстраординарное.
Крайнее.
Конечно, в армии во время военных действий смертная казнь могла применяться за те или иные преступления, но это чрезвычайные условия, так скажем. В гражданской жизни смертная казнь применялась исключительно редко. И в XIX веке факт применения смертной казни встречал какое-то такое даже неприятие в обществе достаточно резко. И усиление наказаний после революции 1905-1907 года тоже вызвало такое серьезное неприятие, хотя по отношению к тому, что было потом в нашей стране, конечно, это очень мало и редко совершалась смертная казнь. И это неприятие было воспитано православной церковью в том числе, потому что императрица Елизавета Петровна, вступая на престол, сказала, что в ее царствование не прольется кровь, она не казнит никого. И в обществе постепенно развивалось такое представление, что смертная казнь, как мера наказания, она не должна применяться. То есть сила христианского воздействия на общество была настолько велика, что смертная казнь, как особая мера, мало применялась в жизни России. России. Но, тем не менее, значит, она применялась. Сама по себе отмена смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы с отступившими и для собственного покаяния тех, кто оступился. К тому же очевидно, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения. С одной стороны, мы об этом говорили, человек ходит по краю бездны и не ценит свою собственную жизнь. Смертная казнь делает непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднозначные чувства в народе, об этом мы тоже сейчас говорили. И сегодня многие государства отменили смертную казнь по закону или не осуществляют ее на практике. Церковь, помня, что милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести, церковь приветствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем, церковь признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной систем, а также исходя из соображений жизни, обеспечения безопасности жизни, благонамеренности членов общества. Вот что касается смертной казни, то есть не определяя, быть этому наказанию или не быть, церковь, тем не менее, считает, что отсутствие смертной казни, оно все-таки может иметь некоторый плюс для пастырской работы с осужденными и так далее. Да, вот мы сейчас говорили о преступниках, но основы социальной концепции вот в этом разделе, в 9 своей главе, уделяют внимание и тем, кто занимается работой с преступниками, то есть работникам правоохранительных учреждений. И желая содействовать преодолению преступности, церковь взаимодействует и с правоохранительными учреждениями, уважая труд их работников, направленный на защиту граждан и отечества от преступных посягательств, а также на исправление оступившихся, церковь протягивает им руку помощи. И такая помощь может осуществляться как раз вот в нравственной, воспитательной работе, к привлечению воцерковлений сотрудников правоохранительных, исправительных учреждений, чтобы греховное начало в их жизни и деятельности они преодолевались. И самым действенным в преодолении преступности призвано быть пастырское служение церкви, особенно таинство покаяния, то есть действенная мера преодоления преступности в обществе, вот, подводя как бы итог, это исправление жизни и преступающих закон, и тех, кто стоит на страже закона, нравственное совершенствование общества. А такое совершенствование общества, оно может совершаться только через тогда, когда приоритет нравственного начала возвышен, и когда человек входит в церковь, когда начинает очищать свое сердце, и тогда жизнь начинает приходить в порядок. И если говорить о таинстве покаяния, любому, кто кается в совершении правонарушений в качестве непременного условия разрешения от греха, священник должен решительно предложить отказаться перед лицом Божиим от продолжения преступной деятельности. Только таким образом человек будет побужден оставить путь беззакония и вернуться к добродетельной жизни. То есть участие человека в таинстве покаяния, в благодатных таинствах церкви, есть надежный ключ к тому, чтобы нам преодолеть преступные наклонности в жизни общества.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что в нашей студии сегодня был протоиерей Петр Могилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Мы продолжаем с ним говорить на тему основы социальной концепции Русской Православной Церкви. И сегодняшняя глава, а точнее вторая часть главы, была посвящена преступности, наказанию и исправлению. Скорее, наказанию и исправлению уже говорили мы сегодня с вами. Спасибо вам большое. Думаю, до новых встреч.
Вам спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Благ.
Спасибо.